Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Есть огромный слой людей, которые никакой общественной активности не хотят. И есть другая даже сторона этого. Они с неприязнью относятся к тем, кто пытается быть активным.
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Но только в том случае, если есть воля той системы вертикали власти, которая выстроена на сегодняшний день в нашей стране.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
Это проект для всех, кто хочет честных выборов, для всех, кто хочет перемен, для всех, кто выступает против действующей власти, вот, пожалуйста.
Никто не может присваивать власть в Российской Федерации.
Ну, разве это присвоение, если будут выборы и его снова выберут?
Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Во всяком случае, именно так записано в Конституции страны. Здесь же декларируется, что граждане имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Как это на самом деле работает? Сколько барьеров нужно преодолеть, чтобы стать хотя бы муниципальным депутатом, а президентом? И вообще, что-то зависит от избирателей? Спросим у Ильи Шаблинского и Якова Якубовича.
Илья Шаблинский. Член президентского совета по правам человека. Профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики. Автор публикаций по вопросам избирательного и конституционного права. Автор книг по данной проблематике. Яков Якубович. Глава муниципального округа Тверской в Москве с 21 сентября 2017 года. С 2014 года входил в участковые и территориальные избирательные комиссии с правом совещательного голоса на выборах различных уровней.
Илья Георгиевич, с вашей точки зрения, вот эта третья статья Конституции Российской Федерации о носителе суверенитета, непосредственной власти и прочем, она существует больше для декорации и декларации или на самом деле работает в стране?
Эта статья в значительной мере декларативная. Если подобные статьи есть в других конституциях, где-то они есть, не везде, они везде довольно декларативны, потому что для огромного большинства жителей, для огромного большинства избирателей вот это самое участие в делах государства – это просто участие в выборах, изредка в референдумах, и все. И больше, ну, я не знаю, сколько это процентов, там 70-80-90% граждан больше ни в чем не участвует. Вот это реально так, кроме того, что ходят на выборы.
Яков, а вы что думаете о третьей статье Конституции и том, как она работает?
Ну, помимо третьей статьи, есть целый ряд других статей Конституции, которые работают, к несчастью, так же примерно, как и третья статья Конституции. То есть прямого действия эти статьи не имеют.
Человек же все-таки может прийти и поучаствовать в выборах, может не ходить на выборы и таким образом свою волю выявить, может и, собственно, сам заявить себя кандидатом и стать полноценным участником вот этого собрания людей, которые вершат судьбы народа, носители суверенитета.
Но только в том случае, если есть воля органов государственной власти, то есть системы вертикали власти, которая выстроена на сегодняшний день в нашей стране. То есть мы понимаем даже на примере предстоящих выборов президента Российской Федерации, что доступ стопроцентный всех кандидатов не мог быть обеспечен с максимальным участием, ну, всех кандидатов.
Кроме 8 кандидатов в президенты России, участвующих в нынешней предвыборной гонке, о намерении баллотироваться в президенты заявляли еще почти 30 человек. Кто-то из них в России известен, например, бывший основатель строительной компании «Мирекс Групп» Сергей Полонский или общественный деятель Катя Гордон. Чьи-то фамилии впервые появились в новостях после объявления о готовности пойти на выборы, и, возможно, больше общественность об этих людях не услышит. Мы поговорили с теми, кто так и не стал кандидатом в президенты, и попросили их рассказать о том, с какими сложностями сталкиваются желающие выдвинуть свою кандидатуру на главный пост в стране.
С моей точки зрения вообще, если ты гражданин России, то каждый гражданин России, ну, образно говоря, так сказать, если вот он ух, он должен хотеть быть президентом России.
Созрела идея, что необходимо это делать самому, да, для того, чтобы те знания, которые есть у меня, есть у людей, с которыми я работаю, у членов моей команды, как раз применить на практике. Вот, соответственно, это решение и пришло.
Лично я, признаюсь честно, отказывался, потому что у нас есть в партии очень серьезные взрослые люди, которые профессора, академики. Я, откровенно говоря, вначале отказывался, но поскольку партия съезд решил, то есть, ну, здесь трудно было уже, как бы, приняли решение выдвигать свою кандидатуру.
Нужно сделать огромное количество системных изменений, структурных изменений в управлении государством, в фундаментальных базовых вещах, в частности, судебная система. А это основная задача для того, чтобы экономика России развивалась. Дело в том, что почему инвестиции сюда не идут? Санкции санкциями. Они и до этого сюда не так сильно шли. Потому что у нас правовой нигилизм. То есть у нас как таковой отсутствует защита собственности, защита прав там, и так далее.
Один из важных пунктов моей программы – развитие регионов. Сердце кровью обливается, да, не просто для того, чтобы сказать так, а это действительно так. Когда вы едете по многим городам или выезжаете, наоборот, от больших населенных пунктов, вы видите заброшенные колхозы, большие гиганты промышленные. Ну, если мы не берем металлургию, например, да, а многие другие предприятия, они либо остановлены, либо в банкротном состоянии находятся.
Мы за национализацию выступаем ключевых таких сфер экономики. Это нефтедобыча, то есть военная промышленность, космическая промышленность. То есть мы считаем, что здесь уже не должны партнерство допустимо, но во всяком случае это должно быть. Ну и, конечно, за национализацию нефтедобывающих компаний, естественно, не так, как это происходит, а под тщательным, так сказать, контролем общественным. Все это должно быть открыто. Каждый гражданин должен знать, сколько государство на этом зарабатывает, куда эти средства распределяются и так далее.
Ну, я извиняюсь. Значит, Новый год собирать каких-то 300 тысяч подписей, да, так сказать, на бумажках в 2017 году, ну, это просто, ну, неприлично.
Мы же президента избираем, например, раз в 6 лет. Почему не сделать этот подготовительный период, не 90 дней, а дольше, или, по крайней мере, сбор подписей дольше, тогда у человека будет, больше на это времени, и, соответственно, он сможет собрать требуемое количество подписей, будет меньше ошибок, потому что, вы же понимаете, да, когда тебе за короткий период времени, это даже меньше, чем месяц, надо собрать 300 тысяч, понятное дело, люди бегут, стараются везде как можно быстрее для того, чтобы заполнить все эти листы.
Очень много вопросов, допустим, связанных с зарубежной недвижимостью. В каждой семье, мы все бывшие, мы граждане СССР, в каждой семье у кого-то есть недвижимость либо в Абхазии, либо в Казахстане, либо в Украине. Очень много людей понакупало недвижимости по 20-30 тысяч евро в Болгарии. Поэтому эти люди у нас сразу отпадают. Мы не можем, допустим, для участия в законодательном собрании в Республике Башкортостан нужно около 100 кандидатов, 100 комплектов документов. Понимаете, это очень... И в этом не совершить ошибок каких-то, в этом очень сложно.
Минимум за год должны начинаться выборы. А да, конечно. А не так, как у нас фактически вот только сейчас, значит, то есть за 3 недели до выборов начались дебаты кандидатов. Не будем сказать, какие они, хорошие, плохие. Но а как я до дебатов мог определиться? То есть мне сейчас предлагается принять решение, от которого моя жизнь будет зависеть на ближайшие 6 лет, да, за 3 недели.
Каждое утро я наблюдаю там начало самое, перед тем, как поехать на работу, начало дебатов. Ну и я вижу, что на этих дебатах, во-первых, присутствует не все кандидаты.
Самовыдвиженца нет?
Самовыдвиженца нет, самого нашего главного выдвиженца. А у других представителей зарегистрированных кандидатов, а точнее у самих зарегистрированных кандидатов, есть представители, которые на центральном канале выступают от имени своих доверителей.
То есть правильно я понимаю, что это по большому счету профанация? Но если сейчас речь идет о таком серьезном избирательном процессе, как выборы президента первого лица в государстве, то что уже говорить о депутатах Государственную Думу или муниципальных депутатах, или в какие-то городские областные собрания. То есть получается, что люди даже не видят, по большому счету, кого именно они выбирают, так выходит?
Вот в чем особенность. Конституция содержит ряд достаточно хорошо сформулированных статей. И формально действительно есть возможность для участия в общественно-политической жизни, некий формальный веер возможностей. Вот мы сказали, участие в качестве избирателя, регистрация в качестве кандидата, там, создание собственной политической партии. Но фактически эти правовые нормы ограничены реальными административными отношениями. Вот то, что было сказано, фактическими административными отношениями. То есть никто вас не зарегистрирует, и никто вам не позволит создать партию в том случае, если это покажется неуместным или даже там, опасным какой-то группе людей. Не всякий раз нужно ссылаться там, на администрацию президента. Администрация президента решает, кого не допускать до политики на федеральном уровне. А на всех остальных уровнях решают административные группы соответствующего звена. На районном уровне есть районная администрация.
Или городская, или например, городская администрация, если это большой город.
Которая фактически действует, вся действует бесконтрольно. И на всех этих уровнях есть административный произвол. Скажем, в прошлом году решили допустить некое значительное количество условно-оппозиционных кандидатов для участия в выборах. Просто допустить, скажем, для того, чтобы вот Яков смог бы участвовать. И многие из них действительно тут же получили какую-то поддержку избирателей. Но были выборы в Московскую городскую думу, и там очень важно было в правящей группе, в том числе и группе на федеральном уровне, которая вокруг президента сформировалась, Собянин в нее входит. Очень важно было обеспечить монополию, чтобы там полностью контролировать московскую законодательную власть. И никого из кандидатов, там было несколько десятков кандидатов от «Яблока», от нескольких других оппозиционных партий.
Ну, им просто даже такой возможности.
Им даже возможности такой не дали. Решили, что это риск.
Получается, Конституция есть, закон такой есть, но для того, чтобы он начал работать, нужно лоб себе расшибить.
Да, ну, есть поле для произвола. Вот Якова решили допустить, и он получил поддержку.
Ну, Якова и еще целый ряд независимых кандидатов, которым удалось зарегистрироваться и действительно победить на этих выборах. И более того, здесь не только Тверской район показал вот такую протестную активность на выборах избирателей, но и другие районы Центрального округа, которые, в общем, как мне один чиновник сказал, исторически так сложилось, что в Центральном округе так формируется как раз мнение, которое не совпадает с генеральной линией
партии,
да, если можно так выразиться.
А это вообще было сложно? Вот обычному человеку, который решил задуматься о судьбах там, народа, своего района, не знаю, целого города, насколько ему легко или сложно реализовать себя в политике? И, ну, сейчас я имею в виду не просто стать политическим деятелем, но реальным депутатом.
Не буду говорить про Государственную Думу, про Московскую городскую думу, поскольку сам лично не пробовал свои силы в этом и занялся политикой не так давно, заинтересовался этим. Но необходимыми условиями для того, чтобы быть выбранным, быть избранным, является, во-первых, получение поддержки своей деятельности как активиста районного, вот на локальном уровне. Второе, это, конечно, реальные дела какие-то. Вот я, например, получил известность в Тверском районе, в частности, благодаря районной активности при общественном обсуждении закона о реновации, так называемого 12.05.07, который вызвал...
И после этого, как начали активничать, так вот, а теперь не остановиться тоже вы не можете.
Ну, уже в этом направлении, как говорится, здесь эта история прошла, наступили совершенно другие темы, которые приходится обсуждать, опять же, на локальном уровне. Но здесь я вот хотел тоже в продолжение того, что сказал Илья Георгиевич, подчеркнуть, что даже если бы полномочия у депутатов были достаточно широкие, есть административные ограничения, которые позволяют эти полномочия исполнять. Я приведу простой пример. У муниципальных депутатов есть право законодательной инициативы. Законодательная инициатива на региональном уровне. То есть, если мы советом депутатов, большинством голосов одобрим какую-нибудь законодательную инициативу, процедура внесения закона содержит в себе контрольную процедуру выдачи заключения со стороны органов исполнительной власти и заключения мэра города Москвы.
То есть они могут уже прямо на этой стадии зарубить все ваши инициативы?
В общем-то, да. То есть вот это вот наше вроде бы право, очевидное право законодательной инициативы, в случае, если оно будет идти вразрез, опять же, с той самой генеральной линией партии, то оно будет просто недопущено до обсуждения. Не говоря о том, что для того, чтобы эта законодательная инициатива прошла на уровне закона города Москвы, необходимо большинство голосов в Московской городской думе.
На уровне Государственной думы, Илья Георгиевич, дела стоят намного сложнее стать депутатом, потому что в интернете можно найти прайс. Сколько стоит место в Государственной Думе для кандидата от той или иной партии? Сколько стоит место быть не просто депутатом Госдумы, но членом какого-нибудь комитета? То есть там все это настолько коррумпировано и завязано само на себя, что мышь не проскочит.
Прайс существует, вероятно, для какой-то группа какого-то слоя бизнесменов, вероятно, да, их надо как-то привлекать в списки. Вот для списков, да, существуют какие-то предположительные расценки. Во все списки можно попасть, предложив определенную сумму, но я думаю...
Пожертвования.
Да, в ЛДПР поменьше, в Единую Россию побольше. Куда-нибудь, не в первые там три десятка, а куда-нибудь там в пятый, шестой десяток. Ну, зависит от партии. Вот она может предлагать. Но это касается именно предпринимателей, которые хотят таким образом помочь партии и почему-то рвутся в Государственную Думу. Я не знаю, зачем.
А просто идейный гражданин вообще не имеет никаких шансов сейчас попасть в Госдуму, да? Он обязательно должен быть членом партии?
Нет, если вы, что называется, медийная персона высокого уровня, например, Николай Расторгуев, да, вот известный музыкант, или вы известный спортсмен, там, Светлана Журова, вот они могут претендовать, да, могут просто...
А если я просто Василий Иванов?
С 2012 года у нас вернули одномандатные округа, их не было там несколько лет. И там можно выдвинуться самому, но шансов практически нет.
Это все, опять же, из-за административного ресурса?
Да, да, вас просто не зарегистрируют, и все.
Я обычный человек, не миллионер, в партиях не состою, но переживаю за судьбу страны. Могу ли я стать президентом?
Вам должно быть 35 лет, как минимум. А у вас должно быть российское гражданство, и вы должны не меньше 10 лет проживать в нашей стране. У вас не должно быть зарубежного гражданства, иностранного гражданства или вида на жительство и судимости по некоторым статьям. В остальном вы, в принципе, можете это сделать. Вам нужно собрать 500 человек, которые вас выдвинут, или обратиться в какую-то из политических партий, которая вас может выдвинуть. И если это не парламентская политическая партия, то вам нужно будет еще собрать от 100 до 300 тысяч подписей избирателей, которые выскажутся в вашу поддержку.
А депутатам стать проще?
Депутатам стать немножечко проще. Во-первых, там другой возрастной порог. Если мы говорим про Госдуму, то там достаточно 21-летнего возраста достичь. А если мы говорим про какие-то местные советы или там региональный уровень, то там даже ниже планка может быть. Это все зависит от конкретной территории.
Если у меня нет поддержки от власти, есть шансы победить?
Наверное, но на федеральных выборах этот шанс очень маленький. Мы видели, что и вот на выборах президента сейчас конкуренции почти нет, и на выборах депутатов Госдумы там очень редкая птица пробивалась сама через вот это сито. А вот на выборах более низкого уровня, местного, регионального, с которого, собственно, и надо бы начинать политическую карьеру, там это возможно.
Как вообще попасть во власть? Нужно ли специальное образование?
Если мы говорим про представительную власть, а не про чиновников, а про депутатов, достаточно просто вашего желания и того, чтобы люди за вас проголосовали. Никаких образовательных цензов нету, никаких образовательных лимитов не существует. Собственно, вы должны просто представлять людей, а люди у нас в стране разные. Бывает.
Сколько на это все может понадобиться денег?
Если мы говорим про президентские выборы, то есть установленный законом лимит. Он составляет 400 миллионов рублей. Это для президентских выборов сумма небольшая, и на самом деле часто кандидаты в нее не укладываются и начинают разными способами манипулировать этими деньгами, уводить их в тень. В принципе, выборы высокого уровня, эта история достаточно дорогая. А вот на выборах в местный совет в какой-нибудь вы вполне можете обойтись несколькими листовками, просто обойти дома, квартиры соседних жителей и поговорить с ними, и за вас, скорее всего, проголосуют.
Кто манипулирует вот этими всеми процессами? Кто вот решает в конечном счете, что этих будем пускать, этих не будем пускать?
Избирком исполнитель. К сожалению, избирательные комиссии практически стали уже там, последние 15 лет частью исполнительной власти и просто выполняют команды, которые там поступают от администрации.
И даже после прихода Памфиловой?
Я допускаю, что у Памфиловой и людей ей там близких в Центральной избирательной комиссии немножко пошире диапазон возможностей. Вот просто ей дали там чуть пошире диапазон выбора. Но это символически дали. Ну, не знаю, вот вы вспомните Мытищи. Там из 96 округов, там 68, если не ошибаюсь, были переписаны протоколы. Просто переписаны протоколы, и это было совершенно четко доказано. Это тот случай, когда Памфилова признала о том, что есть основания для возбуждения уголовного дела, направила свое письмо в прокуратуру. Вот, результат нулевой. Так что, ну да, у нее есть возможности. Вот Чуров бы никуда не послал бы, положим. Она послала письмо.
А прокуратура.
Ну и привет вам, да. Ну, вот есть некоторые действительно какие-то новые явления. Я действительно не знал, сколько самодвиженцев вот, в 2016 году смогли зарегистрироваться. Значит, может быть, их больше, чем раньше. Вообще самодвиженцем быть очень тяжело, конечно, у нас.
То есть, правильно я понимаю, что, например, Владимир Путин, который является самовыдвиженцем в президенты Российской Федерации, он тоже находится в довольно таком скромном положении в сравнении с другими кандидатами, которых выдвигали партии?
Ну нет, конечно. На него работает весь административный аппарат. Он самовыдвиженец формально, фактически он самовыдвиженец вот всей административной машины. А обычно самовыдвиженцу все-таки приходится собирать там подписи, какие-то свои средства мобилизовывать. То есть это тяжело. Ну, я могу вспомнить несколько, там, десятков случаев, когда обращались к нам кандидаты самовыдвиженцы или даже выдвиженцы от партий, которым отказывали в регистрации под совершенно надуманными предлогами. Предлогов может быть необычайно много, разнообразия предлогов.
Например, самый абсурдный,
на мой взгляд, требование, которое предъявляется к подписным листам, это когда подпись должна быть строго внутри вот квадратика. То есть она не должна ни на миллиметр выходить за пределы той рамочки, которая предназначена для подписи.
Подпись избирателя, да?
Да, подпись избирателя. Ну, то есть может быть целый лист забракован подписной из-за того, что там кто-то выехал немножко за рамки подписи. И согласитесь, что вот такое требование, оно абсолютно не влияет никак на желание избирателя, желание гражданина подписаться за выдвижение этой кандидатуры.
Илья Георгиевич, а вы знаете какие-то еще вот причины для отказа?
Я приведу пример вот, немножко другой, чтобы показать, какого диапазон этого произвола. Обращался к нам с жалобой кандидат от «Справедливой России», твердый сторонник Путина, он такой человек, ну, старый, что ли, закалка. И он подавал документы в качестве кандидата на пост главы Нахабина. Но он был не нужен, он не знал об этом, но он был лишним. И там были уже кандидаты, но это решили, конечно, не в администрации президента. Это решила вот какая-то группа людей в руководстве вокруг губернатора. Вот они решили, что он не нужен, Сердцев не нужен. И ему прислали издевательский совершенно ответ. Мы с ним потом в суд пытались ходить о том, что у него название партии не так записано вот в том уставе, который он представлял. За 3 месяца до этого партия там переименовалась, стала из там, партии жизни, партии «Справедливой России». Но, естественно, когда он регистрировался, он все документы представил, указал, что вот сменилось название. Они придрались, то есть фантастически. Совершенно надуманный предлог.
Ну, понятно. То есть важно было просто не допустить. Ну, вот не, да, он не нужен, да. Кому-то не угодил.
При этом он не самовыдвиженец, и он лояльный человек, но он ненужный.
Получается, право человека вот на то, чтобы участвовать в управлении государством, оно нарушается еще на самых ближних подступах.
Надо понять, вот это вот поле произвола. Делают что угодно, понимаете? И вас обращаться куда-либо бесполезно. Ну, суды, да? Ну, суды уже заранее знают, какие решения принимать. Они получают установку.
Ну и что делать в этой ситуации? Значит, надо же рассчитывать на честные выборы?
Если говорить о 3-й статье Конституции и возможностях участвовать в жизни государства со стороны народа, есть действительно механизм, который прописан там в целом ряде федеральных законов Конституции, то есть это выборы, да? А есть другие ведь способы. Политическое давление в различных формах. Это может быть через форму гражданской активности различных, там акции, естественно, в рамках правового поля, разумеется. Групповые обращения, петиции и тому подобное. Все равно так или иначе через политическое давление удается доводить до всех ветвей власти позицию народа. Как мне кажется, достаточно удачный пример – это та самая реновация, о которой я ранее упоминал.
Которую, тем не менее, это все равно запустили.
Приняли, конечно. Но если сравнить ту редакцию, которая принималась в первом чтении Государственной Думы, и ту редакцию, которая принималась в 3-м чтении, то как минимум, ну, такие грубые и явные несоответствия Конституции были устранены.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. И это записано в 3-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Некоторые люди, может быть, вот у нас, если говорить о Думе, да, государственной, что, может быть, они не такие честные или справедливые, но они, однако, там работают.
Это носителем суверенитета единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Не, ну, по сути, оно и должно так быть.
Ну, если так вот по-простому говорить, я думаю, что это не работает.
Я считаю, что в данный пункт отражается в выборах, то есть явное представительство, что народ участвует в выборе власти.
Насколько уж они оправдывают наши ожидания, это другой вопрос.
У народа свое, мне кажется, мнение, а в Российской Федерации носителем суверенитета единственное, даже не знаю.
Но на самом деле мне очень тяжело понять, в масштабах государства, как я что-то могу вложить сейчас.
Часто бывает то, что у нас как бы выборы, ну, скажем так, несправедливы.
Да, голосуют, но по большей части мы же не знаем, как проходят голоса. Нам же могут это преподносить так, что вот проголосовал сейчас человек, вот смотрите, упал конвертик. Но мы же не знаем, как идут подсчеты, как это все идет.
И бывает, что за него не голосовали, а он каким-то образом проходит.
Я бы даже выбрал Путина как царя, а вот чтоб не содержало государство Госдуму и все эти муниципальные образования.
Я к Путину, конечно, никаких претензий не имею, вот, и ничего такого. Но, по сути, мне тоже кажется, если оно идет, вот Медведев или Путин, то оно так и будет идти. И перевыборы там, если даже будут, мне кажется, это ничего не изменит все равно.
Я против революции.
Мне бы хотелось, чтобы Путин работал еще подольше.
Это гарант стабильности на самом деле.
Ну, разве это присвоение, если будут выборы и его снова выберут?
Здесь нужны немножко другие механизмы и другие как бы специалисты, которые должны быть назначены, а не выбраны народом, потому что народ может просчитаться.
Вот смотрите, в той же 3-й статье Конституции есть 4-й пункт, в котором написано, что никто не может присваивать власть в Российской Федерации, захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Скажите, пожалуйста, а разве, ну, может быть, я крамольную мысль выскажу, но не похоже ли на узурпацию и захват то, что происходит в Российской Федерации на протяжении последних... Ну хорошо, не 18, пусть там первые 4 года были еще ничего, 14 лет.
Когда писался этот текст, проект, такой вариант не мыслился, о том, что какая-то там группа политиков может постепенно сосредоточить в своих руках всю власть. Эта формула, насколько я помню, она перекочевала еще из проекта Конституции Конституционной комиссии. Кто помнит, в 1991 году эта формула появилась в результате впечатления от ГКЧП. Вот так мыслилась узурпация. Что произошло в России? Этот процесс сопоставим только с тем, что происходило в нескольких вот государствах СНГ. То есть медленная, такая ступенчатая концентрация власти в руках одной небольшой группы, ну и в значительной мере одного человека. Шаг за шагом. И в некоторых случаях, конечно, эти шаги точно противоречили Конституции. Могу вспомнить один хотя бы шаг. У нас Счетная палата, сейчас формируется фактически президент. Счетная палата, она – это орган парламентского контроля за бюджетом. И по Конституции ее формируют Совет Федерации и Госдума, две палаты. И все. А исполнительная власть и президент к этому не имеют отношения. Но в закон были в 2004-2006 годах были внесены изменения. Сейчас в 2013 году принят новый закон, по которому все решает президент.
Утверждает аудиторов Счетной палаты, как раз те самые 12 аудиторов, 6 аудиторов от Совета Федерации и 6 аудиторов от Государственной Думы.
Утверждает президент, то есть один последний
слово. Там более сложный механизм, но все от него зависит.
Да, да. Конечно, естественно, финальную подпись ставит.
Да, и вот таких шагов там, не знаю, было множество.
Проблема не в конкретных, наверное, группе людей или не в конкретных там персоналиях. Проблема в системе, которая выстраивалась на протяжении последних 20 лет, а я, пожалуй,
так они же выстраивали-то
что
или нет?
Что и десятилетиями. А, возможно, они выстраивали.
Но им не мешали.
Им не мешали, абсолютно точно.
Но президент же, он же гарант Конституции. Он гарант исполнения Конституции, прав граждан. Ну, соответственно, вот президент Владимир Путин уже давным-давно должен был тоже призадуматься и сказать, а что это тут у нас? Я гарант, а ничего не работает.
В сущности, президент в реальности гарант статус-кво, удобного ему. Вот, собственно, все. Вот он этого гарант точно. Когда это записывали в Конституции, я не думаю, я не уверен, что в полной мере отдавали себе отчет, как это будет выглядеть в жизни. Да и не может быть один президент, один человек гарантом вот такого набора норм, такой совокупности полномочий. Не может. Ну и не получается в реальности.
18 марта россияне будут выбирать себе президента, гаранта Конституции и соблюдения прав граждан. Власти уверяют, выборы пройдут честно, голоса всех избирателей учтут, а веб-камеры на избирательных участках помогут не допустить нарушений. Специалисты говорят, камеры, может, и помогут зафиксировать какие-то явные нарушения, вроде вброса в урны пачек бюллетеней, но не уберегут от фальсификации. Гораздо эффективнее в этом случае работа наблюдателей.
Здесь на участке был вброс, соответственно, в урну вброшены бюллетени, в списке данные люди не внесены.
Вбросы, карусели, переписанные протоколы. Фальсификации стали привычным элементом любых выборов в России. Бороться с этим решили объединенные демократы, лидеры оппозиции, запустившие проект «Москва под наблюдением».
Мы, во-первых, нашли большое число людей, которые пожелали наблюдать в Москве. Дальше мы им помогли пройти обучение. Для этого были организованы тренинги штабом Навального, «Открытой России», партии «Яблоко», партии «Парнас», движение «Голос», ассоциация «Голос» и так далее. Плюс даже коммунистическая партия предоставляла площадку для всех желающих.
Я очень много слышал о фальсификациях, наверное, самых таких массовых, которые были на думских выборах. Для меня это было такое большое открытие, что так можно вот так нагло фальсифицировать выборы. Поэтому, чтобы, возможно, такое не повторилось, я бы хотел тоже принять участие в наблюдении.
На сайте проекта есть карта Москвы, которая показывает, где уже есть наблюдатели. Планируется, что на каждом избирательном участке столицы их будет как минимум двое. Задача наблюдателей – фиксировать возможные нарушения.
У нас будут специальные каналы в Телеграме, где будут все наблюдатели, все координаторы. Они будут сразу фиксировать и выкладывать фотографии в этих каналах. К этим каналам будут подключены все журналисты, это будет в широком доступе. Власти уже давно поняли, что если эти кадры попадают в социальные сети, то все заканчивается Болотной или проспектом Сахарова. И этого власти больше всего боятся.
Путин вор! Путин вор!
Родители много лет назад рассказывали, что там, привозили какие-то автобусы, каких-то рабочих. Ну, хочется увидеть эту цену. Даже если они будут, то, конечно, я буду все фиксировать, зато я буду знать, как это происходит.
Но наличие наблюдателей еще не гарантирует, что власти не решатся на фальсификации, считают эксперты. По их мнению, изменится лишь форма подтасовок.
Ожидать нужно хитростей более научных, более сложных. Потому что, например, мы в 2016 году на выборах Государственной Думы радовались за участки, которые были полностью закрыты КАИБами. Оказалось, нет. Никак законодательно не урегулировано, по какому исходному коду работает КАИБ. И кому он принадлежит в начале дня голосования, кому в конце. Очень много вопросов не урегулировано. И теоретически есть возможность, что кто-то подходит к КАИБу в 19:55, засовывает флешку, через секунду высовывает, и КАИБ все результаты уже у себя посчитал по-другому. Сейчас с этим можно бороться именно тем, чтобы на участке была команда. Чтобы на участке был, например, один наблюдатель, один член избирательной комиссии с правом совещательного голоса и вообще отлично, если один член избирательной комиссии с правом решающего голоса. Команда действует эффективнее на любом участке. Самое главное, что на самом деле может делать наблюдатель, это чисто психологически держать комиссию в тонусе.
Бороться с фальсификациями предлагают не только в Москве. Подготовкой наблюдателей в других регионах России занимается команда Алексея Навального. Но именно столица, по идее организаторов, должна подать пример. Выборы без массовых нарушений возможны.
Я воспринимаю эти выборы как такой тренинг, потому что на этих выборах понятно, что кроме как нашего одного основного кандидата, очень уважаемого, больше альтернатив объективно нет. В следующий раз, когда надо будет уже реально принимать какие-то решения, нужно просто система, чтобы была больше подготовлена для того, чтобы правильно сделать выбор.
Стать наблюдателем может каждый. Достаточно оставить заявку на сайте и посетить несколько лекций в удобное время.
Это проект для всех, кто хочет честных выборов, для всех, кто хочет перемен, для всех, кто выступает против действующей власти. Вот, пожалуйста.
В России, с вашей точки зрения, возможны ли честные выборы? И главное, что же такое честный выбор? Честные выборы – это какие? Когда допустили всех кандидатов? Или когда не позволяли фальсификации на выборах?
Или вот... когда не гнали бюджетников на выборы и давали им указания, за кого конкретно голосовать?
Да, для того, чтобы выборы были честными, нужно, чтобы регистрировали действительно честно. При этом возможны механизмы отбора и селекции. Возможно, но просто важно, чтобы они работали честно для всех и были понятны для всех, и работали независимо от воли там, конкретной группы там, администраторов. Второе, нужна честная конкуренция в ходе избирательной кампании. Но этого тоже мало, понимаете? Вот, надо, чтобы в период между выборами у этих кандидатов, у людей, которые являются кандидатами, были примерно похожие, равные возможности для там, заявления о себе в СМИ.
Крупных СМИ. А для того, чтобы далее. Все это произошло, нужна политическая воля того, чтобы это заработало.
Я думаю, что да, если совсем разбираться в причинах, вот проводить факторный анализ, я уж по образованию математик, поэтому я всегда привык системно рассуждать. А, на мой взгляд, необходимы два условия. Первое условие, это является следствием второго, это ограничение полномочий президента. В моем понимании, вот у президента что действительно слишком много здесь полномочий. Я говорю про конституционный путь, про путь демократический. Угу. То есть передача части полномочий законодательному органу, и законодательный орган должен тоже формироваться прозрачно, честно, и действительно представлять интересы регионов, представлять интересы населения. С одной стороны, да, а с другой стороны, естественно, все зависит от самих людей. Локальный совсем пример на земле, что называется, да. У нас принято ругать московские власти за то, что они там не справляются с проблемами, которые у нас возникают в сфере ЖКХ. Ну, снегопады, прошедшие, типичный тому пример. Но что делают люди для того, чтобы, так сказать, эти проблемы, не говорю, помогать решать городу, да, но чтобы на них обращать внимание? Они критикуют и говорят, как плохо у нас организована система, все плохо, пишут жалобы, пишут, значит, какие-то там гневные посты в Фейсбуке, снимают какие-то ролики, пишут статьи и так далее. Как мне кажется, это тоже один из элементов проявления вот этой патерналистской системы. Значит, органы государственной власти должны делать то-то, 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 должны, значит, мне убрать мой двор, должны убрать сугроб и так далее. Но что нужно сделать для того, чтобы это произошло, никто не отдает себе отчет в этом. То есть все считают, что должен быть какой-то сверху волшебный пинок, который ситуацию все изменит. Но при этом никто не хочет начинать с себя.
Хорошо, вот вы говорите, все зависит от людей. С другой стороны, правильно я понимаю, что явку на выборах отменили как раз вот из-за того, что по большому счету все зависит...
Порог явки,
да, конечно. Потому что все зависит от людей, а люди не заинтересованы вообще в том, чтобы как-то участвовать в процессе. И будь их воля, они бы вообще на выборы не в таких количествах не ходили, считая, что ну все и так уже решено без нас.
Порог явки отменили прежде всего для того, чтобы не признавать там несостоявшимися выборы в законодательные, представительные органы, потому что на выборы вот законодательных собраний в регионах и на выборы органов представительной власти в муниципальных округах ходило все меньше людей, там последние 20 лет. Но отменили также и вот этот порог явки на президентских выборах на всякий случай. Ну, это как бы бюрократия облегчила себе задачу. В принципе, в большинстве государств такого порога высокого и нет. Кое-где он установлен, но ходит 40%, там, 50%. Самая большая проблема была на муниципальных выборах. Там и сейчас ходит процентов 12-18, до 20 не дотягивает.
Эти призывы Алексея Навального, в частности, бойкотировать нынешний президентский выбор, просто не ходить, дать минимальную явку на выборах президента, они тоже, получается, совершенно бессмысленны, потому что ну тогда все и так всех все равно же выберут, кого нужно, просто с меньшим процентом. И выборы из-за этого, ну, результат этих выборов никак не пострадает.
С точки зрения политического результата, ну да, эффекта это особого не даст, но он должен был занять некую принципиальную позицию, с учетом того, что его не зарегистрировали. Ну вот он ее занял.
Ну вот. А если, предположим, Путин вдруг узнает после выборов, что явка, опять же, предположим, вдруг решили бойкотировать, на выборы составила там 20%, это заставит власть задуматься действующую, что что-то идет не так?
Ну, если 20, вероятно, но 20 не будет, будет все равно довольно высокий процент. Но вот в 2016 году на выборах в Госдуму процент был реально очень низкий. И я думаю, что во многих субъектах федерации его там пририсовали. В Москве вообще, не знаю, 30% набралось ли. То есть вот на парламентские выборы пришло несоизмеримо меньше, чем ходило раньше.
Так значит ли это, что...
И ничего не изменилось, кстати.
Люди просто не хотят реализовывать вот это свое право. Не хотят они быть носителями суверенитета и единственным источником власти в стране.
Теоретически, конечно, они хотят. Я думаю, что любого человека, кого бы вы ни спросили, остановили бы на улице. Естественно, каждый хочет участвовать в жизни государства или напрямую через своих представителей. И все часто ссылаются на эту статью, третью статью Конституции, говоря о том, что ай-яй-яй, как у нас плохо в стране, все из-за того, что третья статья не имеет прямого действия. Тем не менее, опять же, я еще раз повторяю, проблема самая главная, ну, как я ее вижу, по крайней мере, она состоит в том, что люди не очень представляют, что критика властей не приведет к тому, что третья статья будет соблюдаться. Нужно начать в первую очередь себя в своей эпсилон-окрестности, почему я и принял решение идти на муниципальные выборы. Ну, понятно, что это там кто-то говорит с точки зрения политтехнологии, что это старт, но вот я считаю, что это не просто целью является там стартовать и в своей политической карьере с муниципальных выборов. Если ты реально хочешь что-то поменять, хотя бы у себя там во дворе, в районе, в доме, ну, начни ты с того, что выбери себе совет дома. Опять же, полномочия. Вот мы много говорим о полномочиях в последнее время, в том числе о полномочиях муниципальных депутатов. Ну вот пример из жизни. Есть муниципальные округа, так называемые, в городах федерального значения. Москва, Санкт-Петербург. Там полномочий очень мало у муниципальных депутатов. И есть муниципальные районы, где полномочия бюджетные, по крайней мере, все сосредоточены, собственно, у муниципалитетов. Могу привести простой пример. Мои родители живут в Брянской области, в Дядьковском районе муниципальном, где, собственно говоря, там бюджет района составляет примерно 885 миллионов рублей в год. Там большая часть, конечно, это образование. Но, тем не менее, это уже существенная сумма по сравнению
и
с нашими.
И они сами могут участвовать,
сами
и распределять.
Могут, да. Так вот, не так давно я был у родителей и увидел, на столе у отца лежит районная газета. И в этой газете на 5 полосах рассказывается об отчете главы администрации. Глава администрации – это глава
глава исполнительно-распорядительного органа муниципалитета, то есть тот человек, который подотчетен депутатам.
На что потратили эти деньги?
На что потратили деньги, как выглядит социально-экономическое развитие района. Суть в том, что эти 5 полос были посвящены отчету главы администрации, перед кем бы вы думали? Перед губернатором и населением. То есть совет депутатов в этих 5 полосах даже не был упомянут.
Получается, сами виноваты, опять же, да? То есть вот люди сами не хотят быть источниками власти и носителями суверенитета.
Другими словами, можно сказать, пассивны ли избиратели вообще, пассивны ли наше там общество? В значительной мере да. Вот ответ – да. То есть есть огромный слой людей, которые никакой общественной активности не хотят. И есть другая даже сторона этого. Они с неприязнью относятся к тем, кто пытается быть активным. Но это вот такой большой консервативный слой нашего общества, на который всегда может рассчитывать любая, подчеркну, любая власть.
Занявшая патерналистскую позицию.
Ну да, да.
Если простым языком говорить, что она там лезет, ей больше всех надо.
Да.
По всей видимости, она хочет чего-то там получить от кого-то. Вот такое отношение у большинства, наверное, населения к людям, которые действительно проявляют какую-то гражданскую активность.
Это очень большой слой, да, это очень большой. Там.
Особенно в регионах.
В общем, если вы хотите знать, чем наша политическая культура нынешняя, настроение избирателя отличается от избирателей соседних европейских государств, там, самых соседних, самых ближних, там, Латвии, Литвы, где вот я бывал в последнее время много раз, у нас слой вот этих пассивных, консервативных избирателей очень велик. И это, увы, это наша беда. То есть они сами от этого будут страдать, но они, в общем, прощают власти все. И не помнят особенно ничего.
Я хочу голосовать, но никто из кандидатов мне не нравится. Что делать?
Один вариант – это не пойти на выборы вообще. Второй вариант – это пойти, но каким-то образом испортить бюллетень. Ну и третий вариант – это просто выбрать того, кто вам наименее антипатичен, и проголосовать за него, скрипя зубами, но хоть как-то.
Если вы хотите подчеркнуть отсутствие вашего кандидата, вы можете прийти и, например, забрать бюллетень с собой. Ну, нормально, закон этого не запрещает, хотя комиссия может попытаться помешать вам. И даже более того, вы можете рассердить вполне независимых наблюдателей, которые могут посчитать, что вы участник карусели.
Как проголосовать против всех, если такой графы нет?
Испортите ваш бюллетень. Предусмотрен для этого законом способом.
Это можно сделать, либо поставив более одной галочки, например, против каждого кандидата, либо не заполняя вообще бюллетень, его опустить, просто пустой.
Если я положу в урну пустой бюллетень, что с ним сделают?
Формально, чисто юридически, его признают недействительным. Он будет считаться таким же испорченным, как все остальные. Другой вопрос, что были случаи, когда в этом бюллетене вдруг появлялась какая-то другая отметка.
Всякие бывают чудеса, поэтому лучше их не искушать членов комиссии, поставить галочку там, где им хочется. Поэтому я бы не стал голосовать пустым бюллетенем.
Если я вообще не приду на выборы, что будет с моим бюллетенем?
Если говорить строго юридически, то с ним ничего не должно произойти. Его должны погасить, отрезать уголочек, упаковать и отправить на склад. Его никоим образом не посчитают. Но другой вопрос, что, опять же, с пустым бюллетенем всегда есть соблазн их каким-то образом использовать.
Особенно по этому поводу переживать не стоит, потому что наиболее надежный способ сейчас, пожалуй, что это не какие-то хитроумные фальсификации, а просто переписывание протоколов, в общем. Надо понимать, что это можно сделать всегда, вне зависимости от того, пришли вы или нет.
Как проверить, что мой голос учли?
Нет такого механизма, что я посмотрел, что мой голос отошел именно к такому кандидату или именно к такому кандидату. Это, в общем, сделано для того, чтобы обеспечить тайну голосования.
На самом деле, вы узнать не можете с достоверностью только в случае, если, например, вы отдали голос кому-либо, а в итоговых данных за него не проголосовал никто.
Единственный вариант убедиться в том, что ваш голос ушел туда, куда надо, это убедиться в том, что у вас в принципе на участке все происходит по закону. Есть только один способ это сделать, это пойти наблюдателем на избирательный участок и самому следить за тем, что на том участке, где вы голосуете, избирательные комиссии соблюдали закон и все делали так, как положено.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Сегодня мы расскажем о российском движении в защиту прав избирателей «Голос». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Конечно, можно упрекать, что мы рассказываем про нарушения на выборах, и понятно, что есть обиженные, может быть, там вы обижены как представитель там, партии «Единой России», потому что мы больше внимания вынуждены уделять из-за того, что эта партия, увы, на выборах чаще нарушает, имея административный ресурс, и, конечно, вы так обороняетесь. Обвиняете меня, что я там представляю интересы зарубежных государств. Движение «Голос» — это организация, которая занимается независимым общественным наблюдением за выборами. И наша основная задача — это то, чтобы выборы в России проходили в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией, то есть свободно. К сожалению, органы власти, которые должны это контролировать, должны обеспечивать эти права, они не выполняют своих обязательств. Мы пытаемся в средней и долгосрочной перспективе идти к проведению свободных выборов. Мы понимаем, что вот сегодня, к сожалению, невозможно вот одномоментно добиться прорывных каких-то изменений. И мы стараемся через привлечение внимания к каким-то, ну вот сейчас, вот каким-то конкретным проблемам, закладывать институциональные изменения к тому, чтобы в следующий раз эти проблемы не возникали. Мы по любым точкам не просто критикуем, не просто указываем на проблемы, мы предлагаем пути их решения. Служебные записки какие-то направляем, письма, требования, открытые письма, публичные какие-то вот доклады выпускаем. То есть это большая аналитическая работа, которой мы занимаемся. Когда там выявляется какое-то нарушение, если мы вот просто посылаем кому-то письмо, нам приходит отписка. Если мы об этом нарушении публично объявляем, привлекаем к нему внимание, вероятность того, что это найдет какое-то разрешение, больше. Поэтому мы запустили такой краудсорсинговый сервис, когда любой желающий избиратель, столкнувшийся с нарушением, может нам на карту нарушений прислать свое сообщение, которое прикрепить, в котором прикрепить фото, видео, там, любые документы, материалы. И таким образом мы получаем вот эту картинку по всей стране. Этот сервис работает с 2011 года, он раздражает власть, карту нарушений постоянно. То блокировали, там DDoS-атаки устраивали, то пытаются ее как-то дискредитировать, не понимая сути этого проекта. У нас есть горячая линия, там операторы квалифицированные, которые могут не только принять сообщение о нарушении, но они и могут дать консультацию. Это могут быть вопросы от избирателей, например, там, что делать, если на меня давят, или что делать, если я вижу незаконную агитацию. Я стал свидетелем вброса бюллетеней. В понедельник у нас будет отчет о том, как прошел день голосования. Наши активисты, которые пойдут непосредственно на избирательные участки, у них будет специальное мобильное приложение в телефоне, в котором не только есть вся справочная информация, но там есть еще такая функция, которая позволит в электронном таком блокноте отметить соблюдение процедур. И мы сразу видим в Москве, как проходит голосование в Челябинске, соблюдают ли комиссии процедуры, как голосование проходит в Калининграде и так далее, и так далее. Более того, там есть возможность отправить данные протокола. То есть это такой параллельный подсчет голосов. Мы видим, что когда гражданское общество самоорганизуется, власть перед этим пасует. Если вас много, если у вас есть поддержка, тут есть шанс на какие-то там уступки, какие-то переговоры, какое-то взаимодействие.
Движение «Голос» занимается общественным наблюдением за выборами с 2013 года. Телефон горячей линии 8 800 53 50. Деятельность движения поддерживают волонтеры и российские партнерские организации. Главное направление работы. Долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, федеральная горячая линия, сервис карты нарушений, экспертиза по совершенствованию избирательного процесса.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».